Послание Махатм советскому народу. Документ космического значения. У каждого вечного, бессмертного человека имеется своя космическая задача, свой великий долг перед космической жизнью. Выполнение этой задачи – это то единственное, что связывает человека с Землей. Эту задачу можно назвать единственной собственностью, которой обладает человек. Все иное, что человек считает своим, носит временный характер и служит лишь средством для выполнения этой космической задачи. По мере выполнения своего долга все земное, временное, данное ему в аренду, перестает для человека существовать. Так и великая семья Рерихов пришла на Землю с определенной космической миссией. Причем в этой общей работе каждый из них выполнял свою определенную задачу. Являясь посланцами великого космического братства учителей человечества, Рерихи выполняли работу, порученную им великими учителями. Миссия Рерихов была четко определена после их встречи с великим учителем в марте 1920 года в Лондоне. Затем были и другие встречи, где обсуждались и уточнялись детали работы на определенных ее этапах. Одним из этапов великой миссии была Центрально-Азиатская экспедиция, намеченная после встречи с великим учителем. Возможность осуществить эту экспедицию появилась в 1923 году. Длилась она около 5 лет. С 1923 по 1928 год 25 тысяч километров было пройдено по территории Индии, Китая, Советской России, Монголии, Тибета. Возглавлял экспедицию Николай Константинович Рерих. В ней принимали участие Елена Ивановна Рерих и ее старший сын Юрий Николаевич Рерих. Эта экспедиция, кроме внешних научных целей, носила еще и эзотерический, внутренний, священный характер. Ее целью было определение и изучение места построения новой страны, страны будущего, основой которой является духовное сотрудничество. В начале XX века западный мыслитель Освальд Шпенглер в книге «Закат Европы» объявил, что цикл западной цивилизации заканчивается, и на Востоке занимается заря нового культурного цикла, который он назвал русско-сибирским. Шпенглер интуитивно почувствовал то, о чем давно сказано в древних пророчествах. Согласно древнеегипетским, индийским, тибетским и другим священным текстам, материальная западная культура к началу эпохи Водолея, а это как раз рубеж 20-21 веков, исчерпает свои возможности. Тогда в восточных районах земного шара, которые являются наиболее пригодными для дальнейшего развития человечества, являющихся так называемым резервом эволюции, возникнет ядро цивилизации нового духовного типа. Это место с наиболее высокочастотной энергетикой. На языке Евангелия это новый Иерусалим, новая земля и новое небо над ней. Через глобальный катаклизм, через всеобщее разрушение старых форм жизни грядет принципиально новый мир, построение которого осуществляется по плану космической эволюции. Эти мысли древних пророчеств позднее были обобщены в сочинениях Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов. Местом расположения новой страны будут нынешняя сибирская часть России, Монголия, Тибет и Индия. Центром этой страны станет местность в районе горы Белухи на Алтае, где проходил маршрут экспедиции Рерихов. Большая часть этой страны будущего занимает территорию России, и названа она «Новая Россия». Народ, населяющий территорию будущей новой страны, по своим качествам приближен к жизни в новом мире. Люди всех национальностей, всех стран, всех вероисповеданий, всех цветов кожи, все, кто устремляется к духовному самосовершенствованию, также являются строителями страны будущего. Они своей деятельностью для общего блага закладывают новые энергии, так называемые магниты, на тех территориях, где живут. Тем самым они расчищают путь для нового духовного человека, человека будущего. Но именно в душе русского человека всегда жило смутное ощущение великого духовного будущего. Оно вызывало и вызывает раздражение плотского Запада. Но раздражение опасливое, смешанное с уважением и ожиданием. Что еще выкинет странный русский гигант? Да, материализованный Запад изо всех сил тормошил русского Ивана, пытаясь переделать его на свой лад. Но в глубине души чувствовал, что в русской душе хранится какая-то великая правда, недоступная сознанию западного обывателя. Один американский философ 20 века писал: «Из России придет новая религия. Весь мир наполнится светом справедливости». Подразумеваю возникновение духовной религии, которая оправдает распятие русского народа. Россия рядом потрясений приведена как бы в состояние новой нации, которой необходимо заново создавать свое мировоззрение, быт, нравы и образ взаимоотношений с другими народами. И действительно, во все века, начиная с возникновения Руси, ее топтали, терзали, распинали. Она сгибалась под натиском врагов, но затем опять распрямлялась, становилась сильнее и крепче. Для Запада Россия – загадочная страна с непонятным, не похожим ни на один другой народом. Именно в России народы отличались добрым и бескорыстным сердцем. Запад иной. Здесь холод сердца, культ самости, овладевшие постепенно его менталитетом. Они завернулись в плащ терпимости и внешней доброжелательности. Поэтому западные страны Россию не понимают, не любят и относятся к ней с опаской, пытаясь навязать ей свой образ жизни. В провозвестии владычицы, матери Солнечной системы, явившейся преподобному Сергию Радонежскому, сказано: «И ненавистные будут спасителями, и побежденный будет вести победивших». И действительно, мир эгоизма ненавидит мир духовный, пытается покорить его, подавить, победить, навязать свой образ жизни, что и происходит сегодня. Но эволюция неизбежна, поэтому и неизбежна победа духа над материей. Невежество же человеческое и нежелание его преодолеть только тормозит эволюционные космические процессы и ухудшает состояние землян. Новое духовное мировоззрение заложено в народах России. Сегодня народы России побеждены миром эгоистичного Запада. России всеми способами навязывается западная идеология, западный образ мысли и жизни. Весь мир обрушился на Святую Русь и обрушил на нее удар невидимой мощи, а именно поход интернационала тьмы, подкрепленный изнутри страны предательством правителей, сдавших без боя державу Западу. Причем сдавших в обмен на право для самой верхушки, так называемой всенародно избранной, безнаказанно обворовывать свой народ и наживаться. Поэтому от народа в России требуется мужество не сломиться под временным и кажущимся успехом тьмы, ибо час ее власти краток. Иван Стотысячный, то есть духовно развитые россияне, стряхнет наваждение и возглавит духовную эволюцию человечества и поведет за собой победивший Запад, который просто не сможет выжить в условиях новой духовной эпохи со своим материалистическим эгоизмом. И возродятся все народы России уже в новом своем качестве. и появится будущая новая страна, будущая Россия, которая даст миру новое откровение. Ключевое слово этого откровения – братство. Таким образом, экспедиция Рерихов заложила магнит страны новой эпохи, основой которой является духовная община. Одним из важных этапов экспедиции Рерихов была их поездка в Москву весной 1926 года. Не зная миссии Рерихов и цели экспедиции, казался странным в маршруте экспедиции заезд в Москву. Целью поездки Рерихов в Советскую Россию было заключение договора с правительством страны Советов об освоении земель на Алтае. Николай Константинович представил советскому правительству программу действий по созданию духовного центра на Алтае, а также обширную экономическую программу совместной деятельности с советской страной сроком на 50 лет. Эта программа заключала в себе освоение и разработку алтайских земель. Была еще одна важная задача Рерихов во время поездки в Россию. Это передача послания великих учителей человечества, послание Махатм, которое они привезли в Москву. Послание Махатм имело следующее содержание. «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали назначение познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 28-м, 31-м, 36-м. Привет вам, ищущим общего блага. Поездка Рерихов в Москву преследовала не политические и не экономические цели, а гораздо более глубокие и дальновидные. Политическая ситуация была лишь одним из средств свержения колониализма, возрождения Востока и духовного преобразования, намеченного планом учителей света во всем мире. Уникальность и величие работы Рериха по созиданию новой страны в том, что она не была только политико-экономической, за всем стояла духовная цель. Поэтому заезд в Москву имел большое значение для будущего, так как он был связан с Центрально-Азиатской экспедицией, носившей планетарный характер. О целях проведения Центрально-Азиатской экспедиции советское правительство было оповещено Рерихом в декабре 1924 года до вручения послания Махатм. Возвращаясь в Индию для продолжения экспедиции через Берлин, по указанию великого учителя Николай Рерих посетил советского посла в Берлине. Он сказал, что хотя и возглавляет научную экспедицию под американским флагом, но тем не менее просит Советский Союз оказать экспедиции покровительство. Американский флаг – чистая формальность, и все материалы, добытые в экспедиции, он готов предоставить в распоряжение России. Рерих не скрыл от советского посла своих философских воззрений, открыто поведал о махатмах и о целях предпринимаемой экспедиции. Беседа была запротоколирована и отправлена в Москву наркому Чичерину, который знал Рериха еще со времени занятий в Петербургском университете. Чичерин выразил готовность во всем помочь экспедиции, но к тому времени Рерих уже покинул Европу. Таким образом, советские руководители были поставлены в известность об экспедиции и ее целях, что в дальнейшем сыграло немаловажную роль в ее судьбе. Послание Махатмы являлось планом учителей человечества, программой действий, коренными преобразованиями общественной жизни, которые предстоит совершить всему земному человечеству. Наивно думать, что махатмы надеялись своим посланием моментально преобразить действительность. И еще более наивно считать, что махатмы не знали реального положения дел и желаемое принимали за действительность. Просто их послание было тем впереди идущим Христом, как у Блока, который ведет за собой метущихся в революции людей. Послание махатм, привезенное Рерихом, выражало именно космическое предначертание, а не политический документ. Утверждающая сила послания махатм заключается не в магии слов, констатирующих уже достигнутое, а в том направлении, которое отныне будет присутствовать как необходимый этап для продвижения человечества вперед. Может возникнуть вопрос, почему это послание не было передано другим, более убедительным способом? Например, с использованием каких-либо феноменов, чудес. Может быть, тогда это убедило бы темных владык, вершащих судьбами народов. Но главным принципом воздействия космического братства на события общественной жизни человечества является только естественный ход событий, осуществляемый устремлениями и волей самих людей. Согласно космическим законам, человечество самостоятельно строит свою жизнь, следуя самостоятельно выбранному пути. Все исторические события были только естественного порядка, никаких чудес свыше не допускается. Историю складывают только люди и делают это только руками человеческими. Великие учителя космоса могут только предложить тот или иной путь или план действия, дать определенные советы и знания. Они делают все возможное, чтобы указать наиболее верный путь. Действуя в высших мирах материи, они всеми возможными способами посылают вести, указания, знаки и каждому человеку в отдельности и государствам. А уж принимать или не принимать, выполнять или не выполнять, верить или не верить – это уже дело каждого конкретного человека, правителя или народа. Большинство людей ничего не желают увидеть и слышать, играя актерские роли в так называемом экономическом сценарии жизни нашей планеты. А многие просто агрессивно отвергают всякие вести свыше, преследуя при этом вестников света, которые принесли их. Помощь учителей Солнечной системы нередко получают талантливые композиторы, поэты, писатели, художники, ученые, общественные деятели, правительства различных стран. В истории этому есть немало примеров. Все исторические события происходили самым естественным способом. А там, где были приняты указания учителей, все складывалось благоприятно. Но там, где было нарушение космического плана, то есть плана эволюции силами тьмы, все разрушалось, уничтожалось и погибало. Так и в случае передачи послания Махатмы. Оно должно было быть передано самым естественным путем. Выбор духовного центра планеты пал на Николая Константиновича Рериха, как на человека, хорошо известного и пользующегося большим авторитетом. Для этого случая было предпринято это необычное путешествие в Москву. Сам по себе этот факт уже предполагал, что послание не затеряется, что на него рано или поздно будет обращено внимание. И действительно, пролежав в архиве около 40 лет, оно стало известным благодаря интересу, проявленному Крерихом и к их центрально-азиатской экспедиции. Истинные авторы послания, великие махатмы, оставались за завесой. Они были высочайшей реальностью для тех, кто доставил послание, и могли существовать или не существовать для тех, кто не принял его. Это опять же дело каждого человека, принимать или не принимать реальность существования махатм, великих создателей Земли и Солнечной системы. 16 мая 1926 года рерихи из северо-западного Китая через Казахстан, реку Иртыш, Новосибирск едут в Москву. Они встречаются с наркомом Чечериным, Луначарским, а также с Надеждой Константиновной Крупской. Они передали программу освоения земель на Алтае. Послание махатм и землю на могилу Махатмы Ленина с могилы Будды, а также несколько картин Николая Константиновича Рериха. Но ни послание, ни картины Рериха оказались не нужны власть имущим князьям тьмы в советском правительстве. Позже писатель Максим Горький забрал картины в Нижний Новгород. Сейчас они находятся в музее этого города. Послание же стало известно лишь в 1965 году, благодаря хрущевской оттепели, опубликованной в журнале «Международная жизнь». Более того, советское правительство проявило крайнее невежество по отношению к послам иерархии света и усугубило карму страны тем, что пыталось применить силу к рерихам. Попытка наркома ВЧК Дзержинского арестовать их закончилась скоропостижной смертью Железного Феликса прямо в его кабинете, когда рерихи сидели у него в приемной. Но когда рерихи были в Монголии, из Москвы пришла телеграмма от Сталина об аресте и возвращении рерихов в Москву. Вот на что решился черный иерарх. Но сталинская телеграмма была задержана монголами, что дало рерихам возможность покинуть Монголию. Все, что касается послов Шамбалы, имеет не личный характер, а космический. И поэтому карма за святотатство, за преступление власть имущих князей тьмы ложится на всю страну. В этом причина страшных последующих несчастий в Советском Союзе, которые черной полосой последовали позже. Это насильственная коллективизация, страшный искусственный голод, ГУЛАГи, где погибли миллионы россиян. А главное то, что в советской стране была силами зла создана атмосфера страха, подозрительности, доноса и нетерпимости к инакомыслию, что поразило даже науку, в особенности науку о человеке. Биология и генетика оказались жертвами этой сатанинской инквизиции. Неготовность к войне, да и сама война, которую выиграли огромными жертвами народа, также результат преступных действий советских правителей. В дальнейшем опускание страны в алкогольный омут и застой, а затем мертвящая атмосфера гниения духа с научно-технической гонкой вооружений, с поклонением Западу, со средствами массовой информации, пропагандирующими ужас, насилие, секс по западному образцу. В случае же принятия предложения Николая Константиновича Рериха о сотрудничестве с космическими учителями высшего мира, страна была бы проведена сквозь эти же испытания с минимальными жертвами, так как великие космические учителя знают путь эволюции сознания разумных существ. Но духовно невежественная Россия пошла своим путем, навязывая всем свой казарменный, бездуховный, плотский социализм. Много сказанного в послании махатм исполнено большевиками, но все же послание давалось великими учителями человечества не только на один определенный момент истории России, но и на будущее. На будущее новой страны, высший план которой уже оформлен в тонком мире и будет материализован в нашем физическом мире в намеченные сроки. А теперь вернемся к тексту послания и более детально рассмотрим каждый его пункт. На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Россия, как страна новая, находится под пристальным вниманием высших сил, Махатм и иерархии света. Сама личность Ленина максимально оберегалась силами света и велась свыше. Космические сроки — это 1917 год и судьба России — пересеклись. Поэтому великими строителями Солнечной системы было сказано: «Примите явление Ленина как знак чуткости космоса». То есть для спасения России понадобились неординарные меры и неординарный лидер. Личность Ленина была ведома космическими учителями, и они знали более, чем кто-либо, то, что он делал в России. Более того, именно их помощь обеспечила его появление в России, и именно на него шел поток энергии свыше. Трагизм ситуации в том, что великих людей среди землян чрезвычайно мало, и они появляются на малый срок, с огромной силой толкают эволюцию и уходят в мир надземный, откуда продолжается их работа, уже незримая. Создается ток психической энергии и психополе идеи данного вождя. Так и с Лениным. Он лишь 7 лет провел в революционной России с 1917 по 1924 год. А дальше уже работало психополе идеала коммунизма, постепенно все более искажаемое темными эгоистами-последователями. Но эгрегор ленинских идей и идеала социального коммунизма жив и трудится на благо человечества до сих пор. Идеал коммунизма наработан столетиями борцами за свободу, от утопистов-социалистов до теоретиков Маркса и Энгельса и заканчивая практиком революции Ленина. Эволюционная роль идеала космического коммунизма будет понята человечеством позже, когда на Земле восторжествуют законы духовной общины, которая на голову выше любой общины социальной. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Надо сказать, что с церковью поступили даже жестоко. Были расстреляны многие десятки тысяч священнослужителей, а сосланы сотни тысяч. Храмы грабились восставшим народом. Шло глумление над религией, которая была давно извращена самими церковниками, над ее святынями, над мощами, иконы жглись и рубились. Хотя лично Ленин в Кремле отдал приказ восстановить все храмы, так как он-то понимал их культурное и художественное значение. Но к самим отжившим церковным культам у Ленина было глубоко презрительное отношение, и именно как к опиуму для народа, чем они по сути и являются. Церковная лжерелигия освещала все прегрешения власти, узаконивала божественность, крепостничество и неравенство, невежество народа и бессмысленных войн, глупость царей и придворной знати. То есть вместо пробуждения совести в земном человеке, вместо одухотворения мира земного, вместо пробуждения тяги к высоким знаниям, вместо создания противовеса светской власти, дабы удерживать ее от несправедливости, церковная иерархия стала именно рассадником лжи и суеверий. Чего только стоит разрешение пьянства и курения, давление на ученых, сожжение старообрядцев, преследование инакомыслящих. Кстати, старообрядцы до сих пор запрещают алкоголь и табак и благодаря этому являются самыми здоровыми людьми. Затем следовало изгнание старообрядцев из России, удерживание народа в узде невежества, потворство прихотям властей, запрет на инакомыслие и язычество, то есть фактически отнятие у народа его истинного прошлого. Но ведь наши предки жили в гармонии с природой, умели влиять на стихии природы. Своекорыстная церковь, борясь с так называемыми ересями, закрывала дорогу истинным знаниям. Вспомним, что первых просветителей, русских масонов, церковники нещадно преследовали, запрещали и астрологию, и познание магии, и просто знания, колеблющие церковные догмы мироздания, догмы их собственного изобретения. Христианские церковники и по сей день усердно, истово воплощают планы князя тьмы. Женщина была унижена. Жена да убоится мужа своего. Это рабство тоже освящено церковью. Это является тяжелейшим преступлением космических законов. Главное то, что церковь стала слугой монархии, а не пробудителем совести народа, чтобы менять устаревшие обычаи и двигать страну вперед. Импульс, данный святым Сергием Радонежским, отказавшимся лично от всех церковно-чиновничьих постов, угас к началу XX века, и церковь стяжала земную, а не небесную власть. Народ погрязал во грехе, а церковь своим внушительным корыстолюбием действовала на него разлагающе. Характерно, что когда временное правительство отменило обязательность посещения церковных служб в армии, то подавляющая часть солдат перестала их посещать, а среди солдат были в основном крестьяне, так называемые самые верующие люди. Заскорузлая библейская идеология стала тормозом на пути науки и нравственности. Мертвые иудейские догмы надо было убрать любой ценой. Ленину было прощено даже то, что по его приказу пытались вывести из Троица Сергиева монастыря мощи самого святого Сергия Радонежского. Великих учителей человечества волнуют не их собственные старые мощи и отжившие формы, а дух перемен. Хотя для нас, конечно, мощи Сергия святы, и для народа это по-прежнему притягательный магнит почитания святого Сергия на Руси. Важнейший момент на далекое будущее. С таким православием в Россию не смогла бы проникнуть никакая иная идеология, ни светская, ни советская, ни духовная. Такое православие, как забор концлагеря, держало ум и душу народа в потемках, осуждая и проклиная всякое инакомыслие. Даже мужество Льва Толстого не сумело свалить их убежденность в своей гнилой правоте невежества. Зато анафема на писателя показала отношение церкви к инакомыслию. А ведь Лев Николаевич Толстой только попытался разобраться, но не отменять догмы церковные, являющиеся антиподом космическим законам. А теперешнее отношение церкви к агни-йоге, к живой этике, четко демонстрирует нетерпимость невежественного церковного сознания, скованного догмами извращенного понимания еврейской Библии. Еще раньше церковниками была заклеймена и теософия, и Елена Петровна Блаватская, и семья Рерихов. Являясь великими космическими учителями, они были также преданы анафеме и обвинены в антицерковности и антихристианстве, не говоря о более грубых наветах черносотенцев и других так называемых радетелей от церковно-чиновничьей идеологии. Не следует забывать то, как встретили земляне 2000 лет назад великого многострадального иерарха Солнечной системы, воплотившегося в облике Иисуса Христа. То же самое они делают и в наше время, преследуя всех носителей света, всех вестников Христа. Рывок, который предприняла после революции Россия, объясним лишь с точки зрения раскрепощения духа, и народ потянулся к знаниям. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Большевистская власть заставила весь народ жить жизнью страны. Все касалось всех. Народные ударные стройки, новые научные замыслы, путешествия и полеты. Весь народ напряженно следил за успехами и горевал неудачами Родины. Вещанину же старой России было все равно. «Моя хата с краю, ничего не знаю». Теплые приспособленцы, принимающие любое насилие и приспосабливающиеся под любую власть, не имели права на успехи в Советской России. Конечно же, были ошибки и перегибы. Однако большевики своей новой идеологией коммунизма, общественности, жития заставили по-иному смотреть на мир. В Россию пришло мировоззрение человека, болеющего не за свой мирок, не за себя и не за свою семью, но за Родину и за весь мир. Ведь идеология коммунизма тех лет – это ожидание всемирной коммунистической революции. Этим жил народ и строил свой быт, сознавая, что он подаст пример остальному миру, угнетенным, служа маяком. Следующий пункт. Вы разрушили тюрьму воспитания. Этот пункт пересекается с предыдущим. Революция воспитания – это отказ от мещанства и революционный настрой – учиться, учиться и учиться. Почитание прошлого, даже извращенного, почитание власти, даже несправедливое, смирение перед властью, которая якобы от Бога, в то время как она давила и угнетала народ русский, это все было беспощадно отметено. Народу открыли глаза на несправедливости, заставили быть решительным, какими были сами большевики. Новый человек стал активен и предприимчив, стал думать о будущем, учиться и трудиться огненно. Это не могут отрицать даже злопыхатели советской власти. И еще о царском воспитании. Оно было классовым. Аристократию учили править, а низшие классы учили подчиняться. Священников учили лгать, а народ выслушивать эту ложь, присмыкаться и не высовываться. «Знай, сверчок, свой шесток» – такой лейтмотив классового подхода в вопросе воспитания. Равенство для всех создало уникальную ситуацию. К знаниям устремились народные массы всей России. Вы уничтожили семью лицемерия. Известно, что множество браков в России заключалось по расчету, начиная с самого главного – брака царя и царицы. Аристократия вообще давно цинично нарушила таинство брака. Разврат поощрялся сверху и был почти что узаконен. Браки свершаются на небесах, фарисейски утверждалось в церкви. А в жизни все нарушалось, и главное – в отношения полов входил финансово-коммерческий расчет. С космической же точки зрения брак без любви преступен. Здесь снова работал авторитет церкви, так как в России развод был запрещен. Мучайся, но живи. Хотя для верхов развод был возможен, но низам это было сделать очень непросто. Женщина в браке была унижена и сведена к роли родильной машины. Но работала она наравне с мужчиной, а может быть и больше. В верхах же женщине отводилась роль сексуальной утехи для богатого мужчины. Это все было под сенью церкви, видящей, но не осуждавшей, так как разврат шел зачастую из царских покоев. Институт фаворитизма рожден был в царских дворцах. Взорвав церковный брак, большевики в идеале провозгласили брак свободный, брак только по любви, отметая расчеты, предрассудки церковных, расовых и иных различий, не говоря уже о кастовых. Согласно космическим законам, именно только брак по любви может дать высококачественное потомство, а все остальные формы сочетания полов ведут к вырождению человечества. Вы сожгли войско рабов. Революция заменила старую армию, державшуюся на страхе, на рабской дисциплине, за веру царя и отечества, заменила на народное войско сознательных защитников Родины и революции. В царской России слепая вера была ложной. Царь был главным эксплуататором. Власть его давно была не от Бога. И он не был помазанником Божьим. Отечество же, в понимании царской власти, с одной стороны, представляли аристократы, церковники и помещики, а с другой – крепостные рабы. Потому защита так называемого Отечества при подавлении народных восстаний была для царской армии фактически антинародным делом. Внешнее нападение отбивать было необходимо, но немало войн царская Россия вела и несправедливых. Дисциплина в армии держалась на слепом послушании. Только великий Суворов учил солдат знать свой маневр. Да Кутузов спасал Россию от Наполеона, взывая к истинно патриотическим чувствам. В основном же войско рабов – это вся муштра старой армии, кастовость ее офицерско-генеральского корпуса, защищавшего царскую Россию и всяческое неравенство. В войско рабов входили также жандармерия и полиция, защищавшие устои устаревшего режима. Большевикам нужна была новая, сознательная армия из народа и с народными офицерами и генералами, сознательно исполнявшими свой долг перед Отечеством. И в идеале они к этому стремились. Высоты истинного патриотизма русский народ показал в жертвенном подвиге спасения всего человечества и России во время Великой Отечественной войны. Свободная армия и народ в огромном напряжении одолели врага, и жертвенность была высочайшей в истории войн. Конечно, этой жертвенностью был компенсирован недостаток оружия, боеприпасов и опыта командиров, но тем не менее именно она, жертвенность, явилась тем огнем, который привел наш народ к победе в 1945 году. В 1914-17 годах царская армия рассыпалась, и народ стал решать свою судьбу самостоятельно. «Вы раздавили пауков наживы». Здесь речь идет о кардинальном решении советов, то есть об уничтожении капитализма как формы эксплуатации, когда нажива ставится выше человека. Человек при капитализме – это средство, а цель – деньги и прибыль. Пауки наживы – это те магнаты и банкиры, которые управляли страной невидимо, оплетая ее своими сетями, вытягивая соки из народа и государства. Здесь не только капитализм, тут и остатки феодализма и ростовщичества. В чистом виде паук наживы – это банкир и ростовщик. В Агни-йоге указано, что спекуляция является худшим способом заработка денег, ибо спекулянт ничего не заработал, ничего не создал, но деньги получил. «Земля больна спекуляцией», сказано в учении живой этики, и ее приказано выжигать каленым железом. Еще важнейший фактор. Ради наживы часто не замечаются государственные интересы, рушится экология, страдает здоровье народа. Нажива застилает глаза и мышление банкира, который по сути является соуправителем государства наравне с аристократией. Большевики решительно расправились с миром капитала, выкорчевав его и даже временно отменили деньги в 1918 году. Это, конечно же, был перебор, так называемый левацкий перегиб. Но сам факт этого указывал на их желание создать общество без этой пагубы, без денег. Но в дальнейшем большевики все же были вынуждены снова вернуть деньги, ибо в хаосе гражданской войны это внесло бы еще большие сложности в товарный обмен. Следующий пункт послания. «Вы закрыли ворота ночных притонов». Этот пункт послания четко указывает, что безбожные красные большевики были нравственнее верующих белых аристократов, у которых проституция процветала. царской России этот институт был хотя и неузаконен, но в городах процветал весьма сильно. Также это показало, что по сути большевики стояли на стороне прав женщины. Большего унижения женского начала, нежели этот способ, а именно превращение ее в животное, служащее удовлетворению демонической похоти другого пола, трудно и придумать. При этом осуществлялось фарисейское соблюдение так называемых приличий и сохранение брака. Суровость расправы с проститутками была характерна для того времени, как и вообще почти все меры большевиков. Но они, по сути своей, были глубоко нравственны. Этот пункт тесно соприкасается с семьей. Женщину защитили от падения в разврат, а семья стала звеном государственных забот. Женщина получила права и учиться, и занимать должности высокого уровня в государстве. «Вы избавили землю от предателей денежных». Речь идет о тех, кто ради денег шел на преступления против Родины. Это всевозможные транснациональные корпорации, это вложение денег Запада в Россию для выжимания огромных прибылей. Царское правительство, идя на это, предавало национальные интересы. Аристократия не могла защитить Россию от вторжения западных средств, и постепенно Россия увязала в долгах, а посредники наживались. Национальные интересы предавались и в годы войны, и в мирное время, когда банкир ради прибыли грабил свою страну, грабил Россию. Помимо этого, речь идет о коррупции, то есть о подкупе должностных лиц, которой была больна верхушка власти. Ею же были развращены и низы чиновничества, взятки давались везде, на всех этажах иерархической лестницы власти. Предатель денежный – это высший властимущий аристократ, за взятку продающий интересы своей страны не чистоплотным негоциантам, разрешающим продажу алкоголя и табака, ввоз ненужных и даже вредных продуктов и товаров, способствующих удушению экономики страны и принятию законов, дающих сверхприбыли богатым и обворовывающих население. Предательством страны является и сегодняшний ввоз и применение тысяч лекарственных средств, вакцин, которые не улучшают здоровье людей, а наоборот, делают их больными и инвалидами, чтобы затем предлагать им якобы для лечения новые средства, отравляющие их. При этом верхушка фармакологических темных международных трестов получает огромные денежные прибыли. Так выполняются злобные планы черной иерархии, созданной еще в Атлантиде князем тьмы. Царское правительство было насквозь коррумпировано. К чести же революционеров, в основном они были бессребренниками, кроме некоторых, типа Троцкого, уехавшего в Европу с несколькими вагонами ценностей из России. Но, как говорится, в семье не без урода. В массе же своей большевистская партия была абсолютно неподкупна. За взяточничество, если о нем узнавали, полагался просто расстрел. В этом смысле новая власть, при всей ее революционной нетерпимости и беспощадности, часто чрезмерной, внесла здоровую струю, и народ поверил в нее. Она была честна. И этот принцип спускался ко всему народу из совнаркома. От Ленина. И беда России и ее народов заключается в том, что Россия не смогла этот принцип сохранить, когда ее верхушка отказалась от помощи высших сил. И сегодня мы являемся свидетелями того, что коррупция с новой силой вспыхнула в странах бывшего СНГ после развала Советского Союза. Очень ярким примером является сегодняшняя ситуация в некоторых республиках бывшего Советского Союза, в их правительствах. Коррупция и личные интересы так называемых избранников народа достигли накала, вынуждая их самих идти на такие шаги, как отставка правительства, чтобы прикрыть свои темные дела. Стране и народу от этого лучше не станет, а награбленное так и останется награбленным у законных грабителей. Также и ситуация с дележом портфелей в правительствах, которая выгодна только темной верхушке власть имущей элиты. Это отрывает людей от нужных и полезных дел, вовлекая их в дурные политические игры. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Данный пункт послания – это аванс на будущее, так как в те годы, когда атеизм овладел умами народа, отвергались все свои корыстные религиозные догмы и идеологии, когда еще свежо в памяти было изгнание в 1922 году всех философов гуманитарно-богословского толка из Красной России. Это положение космического послания имело значение для будущего всего человечества. Уже тогда зрели островки в мировоззрении советских ученых – Чижевский, Циолковский, Вернадский, составившие славу России, создавали теории, один о влиянии Солнца на Землю и человечество, второй – о необходимости ухода человека из его колыбели, Земли, в космос, третий – о ноосфере, то есть фактически об Акаши-хронике, указывая, что мысль материальна и вечна. Но формальные невежественные идеологи казарменного коммунизма в те времена еще не признавали этих теорий. В последующие годы появится Агни-йога, а ранее была создана тайная доктрина, но все это было для новой России, для великого будущего. Вспомним, что классики Маркс и Энгельс были настроены весьма мистично, и порой у них прорывались вещи, указывающие на их глубинное понимание Вселенной и ее беспредельности. Сама же диалектика марксизма является в сущности своей верным философским отражением действительности, если убрать единственное заблуждение о первичности материи над сознанием. А это уже является следствием безбожия, отрицание воли Творца в создании мира. Но в понимании мира Маркс и Энгельс, за ними и Ленин, ушли дальше многих идеалистов и верующих, то есть всяческих рабов Божьих, впавших в иллюзии религиозного дурмана, по выражению Ленина. Ленин выказал полное понимание роли и влияния мысли и психической энергии. Это сквозит в его знаменитой фразе. «Идеи тогда становятся материальной силой, когда они овладевают массами». И отношение к миру и ко Вселенной у наших вождей было научное, что делало их прогрессивными, так как, отметая религиозный дурман, они стояли за всестороннее изучение всех природных явлений. То есть не доверяли, а проверяли. И еще они признавали, что именно человек – вершитель судеб, а не какой-то мифический боженька, чем вернули человеку право выбора и заставили быть ответственным за свои дела и особенно за свои мысли. Вклад классиков марксизма-ленинизма в мировую философию ныне не оспаривается ни одним серьезным исследователем. Другое дело, что темные извратители, власть имущие, князья тьмы, завели в тупик земную науку о мире и человеке. Следующий пункт гласит: «Вы признали ничтожность личной собственности». Пожалуй, это одно из важнейших завоеваний Советов – отказ от личной собственности, ставшей ничтожной в действительности. Это положение четко указывает на общинность новой власти, на ее переходное качество к истинному космическому коммунизму, когда каждый знает, что владеем мы лишь для улучшения. Да, собственность отняли насильственно, экспроприируя экспроприаторов. Но в сущности это важнейший акт, который, уравнивая всех во владении собственностью, в то же время давал понять, что она для вечного человека не стоит его привязанности. Все последующие изъятия личной собственности также приучали людей к мысли о ненужности личного материального обогащения. Как это не жестоко для демонических приверженцев священной частной собственности, но этот пункт послания иерархии света наиболее небесный, наиболее духовный, так как указывает на необходимость устремиться к духовным богатствам. Тот же факт, что он был произведен насильственно, лишь подчеркивает, что в Кали-юге сложно сделать что-то доброе земными средствами. В конечном итоге советский человек созрел до состояния, что духовное выше материального, именно под влиянием этого изъятия так называемых святынь мира капитала и мира неравенства. Вы угадали эволюцию общины. Этот пункт наиболее понятен и не требует разъяснения для тех, кто воспитан в духе коллективизма и взаимной дружбы, но требует раскрытия для тех, кто не знает, что эволюция человечества требует воссоединения всех наших усилий, дабы овладеть новыми космическими энергиями беспредельности. Высокое умение сотрудничать предписано учением света как необходимая ступень перехода человечества из пятой расы невежественных эгоистов в шестую расу мудрых общинников. Именно поэтому большевики угадали эволюцию. Ведь они не знали учения жизни, учения огня и вообще отрицали всякую духовность, слепо верующую религию и все церковные догмы, но по сути своей они оказались последователями великого Будды, завещавшего человечеству надземную общину. Вы указали назначение познания. Живым подтверждением этих слов Махатм иерархии света является дорога России от страны на четверть грамотной до запуска первыми в мире орбитального спутника и человека в космос. Весь мир был вынужден устремиться за новой Россией в деле образования своих граждан, в деле развития науки. Это стало не только главным условием успехов, но и ведущим фактором в соревновании государств и народов. Самое тяжкое преступление землян – это их поголовное невежество в вопросах изучения тайн человека и природы. В последующие годы Советский Союз занял, по всей видимости, первое место по уровню образования, хотя мировые оценки отводили нам всего лишь третье или четвертое место, но это скорее субъективное занижение. Просто не хотелось признавать приоритет России. Весь мир учился у наших новаторов в педагогике и науке. И не вина, а беда Советского Союза, что так называемая «пятая колонна сатаны» постаралась разрушить этот замечательный механизм обучения советских граждан. Вы преклонились перед красотою. Этот пункт ясный и понятный, так как народ Советской России устремился к прекрасному. Творчество цвело во всех сферах жизни, искусства, быта, хотя были и трудности, и искажения, такие как, например, пролеткульт, засилье русофобских элементов с целью полного неспровержения русской старины. Хотя Ленин спасал памятники искусства. В годы НЭПа и позже, к сожалению, советское правительство продавало произведения искусства в обмен на станки и заводы во имя необходимой державе индустриализации. Но при Ленине такие вещи не поощрялись. Позже, в годы Великой Отечественной войны, наши войска повсеместно, где могли, спасали и города, и отдельные дворцы, и картины от фашистских вандалов. В конечном итоге противоречивая линия Советского Союза в этом вопросе все же перевесила в пользу красоты. Наш народ, восстановивший свою интеллигенцию заново после всех потерь гражданской и отечественной войн, сумел создать великую культуру. Вы принесли детям всю мощь космоса. При всей атеистичности советского образования лучшее шло детям. И они не были обездолены знаниями. Астрономия и все науки, вращающиеся вокруг этих проблем, в конечном итоге привели нас в космос первыми, начиная с «Катюш» первых ракет и кончая космическими кораблями типа «Восток» и первым космонавтом Юрием Гагариным. Устремление в космос определило на несколько десятилетий приоритеты Советского Союза, и несколько поколений детей выросло в атмосфере устремления в беспредельность. До сих пор мы пожинаем плоды достижений советской Родины в космосе, невзирая на торможение буржуазно-капиталистической перестройки. Как ни старается глобальная черная мафия разрушить жизнь на планете, но базарно-технологическое ее устремление будет заменяться духовным. Материальные интересы потеряют приоритет в сознании Земля вследствие страшных катастроф и планетарных катаклизмов. Христос сказал: «Тому, кто имеет, прибавится, а кто не имеет, отнимется и то, что имеет». Это значит, что кто имеет светлую духовность, она возрастет, а кто не имеет ее, но имеет только материальное, то оно и отнимется. Этот этап скрытый и требует сокровенного времени на вызревание нового поколения людей, готовых устремиться на сотрудничество с космосом и беспредельностью в ключе психических энергий. На уровне социальной жизни фундамент этого был заложен Кибальчичем, Циолковским, Чижевским, Вернадским, Королёвым и многими другими. Следующий пункт послания. «Вы открыли окна дворцов». Данный пункт указал на то, что народ получил равные возможности в пользовании накопленной рабовладельцами роскошью, которая ранее предназначалась только для избранных, для каст дворянства и духовенства. Но после революции их дворцы стали музеями, школами, домами культуры и дворцами пионеров. Все, что строил господам-кровопийцам народ целые столетия до революции, наконец, стало доступно самому народу. Настало торжество справедливости в пользовании созданными богатствами. Начиная с 90-х же годов 20 века наблюдается обратная картина. Дворцы снова переходят новоявленным хозяевам. Князья тьмы снова решили прибрать народное достояние к своим рукам. Крутым последователям сатаны дается последняя возможность в своей зверино-демонической красе. Дворцы – это такая некая элитность. Этот пункт послания Махатм указывает, что в сущности своей советская власть устранила всякую элитность, но зато, к сожалению, возникла элитность политическая. Эгоизм и невежество сделали свое разрушительное дело. Очень жаль, что Махатма Ленин, как его называют гималайские учителя, слишком мало прожил в Новой России. Он лишь дал огромный толчок большой стране, но дальше она шла, к большому сожалению, без него и не туда, куда он намечал. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Речь идет, в частности, о той части мессианства, которую заключал в себе сам замысел мировой революции и мирового коммунизма. Благая цель и благие идеалы большевиков, их интернационализм и жертвенность во имя высокой идеи включаются в мировой прогресс духа. Иное дело, что темные разрушители низвели интернационал братства до экспорта революции для бога избранных властолюбцев. А мировую светлую идею освобождения всех трудящихся земли от всяческого рабства низвели до желания везде подавить свободу духа и насадить сталинско-гитлеровские гулаги, а также экономику тюремного типа. Дома общего блага – это также общекультурная деятельность большевиков. Ленин говорил, что до тех пор, пока коммунист не освоит все богатство, накопленное человечеством, он не может считаться истинным коммунистом. Также в этом пункте сквозит и пожелание на будущее. В полной мере он оказался неисполненным. Все послание космических учителей насыщено превосходными степенями к тем, кто по сути не были таковыми. Махатмы оценивали суть, но не формы, которые по человечеству всегда или несовершенны, или даже ужасны. Если близоруко всматриваться в них, махатмы оценивали идеал, который несли большевики, но не практические дела. Отказ сталинского правительства от сотрудничества с махатмами Солнечной системы в 1926 году и попытки князей тьмы посягать на послов иерархии света на семью Рерихов обрушили целый ливень кармы на страну Советов, и слишком многое из космического послания обрело значение лишь для будущего. Следующий пункт послания. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Здесь мы видим, что временами махатмы духовного центра планеты вмешиваются непосредственно в ход истории, видя конкретные итоги тех деяний, которые или процветут, или будут раздавлены. Здесь речь идет о том, что после известного подавления восстания против колонизаторов 1857-59 годов Индия не могла освободиться военным путем. Англичане были сильнее индусов. Индия была не готова к восстанию. В будущем Махатма Ганди использовал теорию русского мудреца Льва Николаевича Толстого и привел Индию к свободе непротивления злу насилия. Это очень важный факт. Именно поэтому махатмы не дали восставшим индийцам силы, чем угасили пыл вождей, ослабив тем самым возможные репрессии со стороны цивилизованных колонизаторов. Надо, кстати, всегда помнить, что махатмы на нашей планете – это единственный высочайший источник всяческой жизненной силы для землян, источник благодати Святого Духа. Помощь России была прямой и непосредственной. Ленин получал луч великого иерарха, которому поручена эволюция жизни на планете Земля. Красные революционеры имели мизерные военные силы, испытывали нужду буквально во всем, переживали небывалую разруху в промышленности, боролись с сопротивлением крестьянства. Деревня в то время не давала хлеб городу. Боролись с массовым дезертирством из Красной армии, где на 5,5 миллионов красноармейцев числилось 2,8 миллиона дезертиров. Красные имели перед собой огромный фронт держав мирового капитала с их профессиональными армиями, а у себя только своих белых, но все же прекрасных военных профессионалов. Внутри же страны непрестанно вспыхивали мятежи, усугубляясь национальным сопротивлением. Все старались отделиться от России. Но несмотря на все перечисленное, большевики победили, так как у них был вождь-гений Ленин, так как у них была крепчайшая организация «Монолит» – партия большевиков. Также была убежденность в правоте дела и жертвенность, а значит огненность. Белая же армия так и не выдвинула своего лидера и не имела четкой концепции в борьбе. Белая армия и интервенты имели разные, диаметрально противоположные планы. Белые были за единую и неделимую Россию, а зарубежные интервенты – за ее расчленение. Именно поэтому Ленин получил всю мощь от планетарного иерарха, невзирая на все его ошибки, и тем более ошибки и намеренные, и непреднамеренные, как иудушек типа Троцкого, так и просто рядовых коммунистов. В высшем смысле Россия всегда была под непрестанным оком космической иерархии света Солнечной системы, спасающей будущее планеты и ее разума, то есть человечества. Ну а кровь и страдания русских – это как их, так и всего человечества карма, взваленная на их могучие российские плечи. Единение Азии, о котором говорится в этом пункте, проявилось уже в гражданскую войну, когда Ленин неожиданно для всех совершает вираж, устремляя интерес к Востоку, увидев, что на Западе нет революции. Возможно, что это случилось под высшим воздействием. Вскоре после победы революции в России в Монголии тоже победили коммунисты. Две страны пошли рука об руку, тем самым неся в зародыши единение всей Азии с Россией. Сибирская часть России, Индия, Монголия и Тибет – вот контуры страны новой, страны шестой коренной расы, когда убраны будут с планеты Земля все силы зла и тьмы. Знаем, многие построения свершатся в годах 28, 31, 36. Привет вам, ищущим общего блага. В 1928 году в предгорьях Гималаев был основан Международный институт Урусвати, с которым Рерихи связывали возрождение науки человечества на базе психической энергии, и который стал первым центром зарождения страны будущего. В 1931 году начался Армагеддон, битва сил света и сил тьмы в тонком мире планеты. Борьба между сынами света и сынами тьмы шла еще со времен конца третьей коренной расы, то есть со времен Лемурии, и всю четвертую коренную расу – Атлантида. Когда началось падение Люцифера, называемого сатаной, и по космическому праву являющегося истинным хозяином Земли в связи с его участием в создании нашей планеты. Падение Люцифера заключалось в проведении им плана превосходства земной материи над духом. Такой план действий князя тьмы, князя мира сего, вверх бы землю и человечество в пучину жуткого невежества, приведя в конечном итоге к их уничтожению. Эта борьба между силами света и тьмы упоминается во всех древних традициях, хрониках и религиях. В 1936 году лже-Люцифер, Люцифер означает «светоносец», или «сатана» был отстранен от руководства планетой. Отстранение хозяина Земли от руководства явилось переломным моментом в борьбе между силами тьмы и света. Поэтому 1936 год стал переломным в жизни Земли и дал направление на дальнейшую эволюцию планеты. Именно восстание Люцифера и проведение им его черного плана вызвало эти коррективы в лице Великого Гималайского братства. В 1936 году ответственность за планету Земля принял на себя один из великих сынов света, которые пришли на нашу планету с более высоких миров Солнечной системы для спасения человечества и планеты Земля. Это великий космический иерарх и владыка Шамбалы. Одно из имен его – это архистратик Михаил. Уже позже, в 1949 году, произошло сражение архистратига Михаила с князем мира сего, которое завершилось полным уничтожением хозяина Земли. Он был разложен на принципы и отправлен на Сатурн, планету низкоразвитую, чтобы через многие ионы ионов начать свое искупление. Однако сатана оставил нам свое наследство, свою темную рать, или так называемого дьявола. Эта сатанинская темная рать, темная многочисленная часть человечества, зная, что все равно победа будет за силами света, в отчаянии продолжает вести борьбу за власть на Земле. Она предпочла бы взорвать планету, лишь бы удержаться на некоторое время в астральной атмосфере взрыва, питаясь темными отбросами разложения и разрушения. 1936 год – важнейший в эволюции Солнечной системы. Победа великого иерарха Солнечной системы над сатаной, князем тьмы, дала возможность сохранить жизнь на планете Земля, являющейся частью цельного звездно-планетарного организма. Упоминаемые в послании многие построения наверняка относятся к оформлению космического плана будущей жизни на Земле. Вестником новой эры выступал Николай Константинович Рерих, и ничто не могло заставить его отступить. Главным для него было передать послание Махатмы космических учителей человечества и предложить руку помощи этих великих гималайских братьев стране Советов. Это главное для себя задание он выполнил с честью. Но как и когда оно будет принято, и какие формы примет применение его в жизни, уже решал не он, а готовность российского народа, участие народа в позитивных жизненных процессах. И все же ничто не поколебало Рерихов в своем светлом отношении к России, к стране новой, как указано в учении «Живая этика». И в первой же строке учения сказано: «В новую Россию моя первая весть». Великие учителя утверждают: планета тонет во мраке под натиском разъяренных стихий, вызванном неразумием человеческим. Целые государства работают на разрушение, но безвозвратно уносится прошлое, мир ветхий, а мир новый занимает его место. Эта революция всепланетная, она настолько глубоко задевает человеческое сознание и так связана с изменениями людского мышления, что остановить процесс невозможно. Враги эволюции пытаются ее подавить и бороться с нею силою оружия и денег, но пушками и бомбами, даже атомными, идею уничтожить нельзя. В этом бессилие старого мира. А новому миру помогаем мы, то есть великие учителя. Поэтому победа его неизбежна, а разрушители разрушены будут. В этой борьбе значение участия новой страны, Родины вашей, огромно. Она первая приняла принципы нового мира и сотрудничества между народами. Особые качества духа, присущие ее народу, это способность к сотрудничеству и яростное устремление в будущее. Поэтому Родина ваша устоит победно, и все, кто с нею и на ее стороне. Не будем смущаться тем, что многое в ней несовершенно. В ее стремительном движении в будущее изживается в силу необходимости все, что не годится для эволюции. Великая страна, великий народ и будущее имеют великое. По праву считаем ее ведущей страной. Все было против новой страны в последней мировой войне, и однако она победила. Победит и сейчас, несмотря ни на что, и будет эта победа всепланетной. Громче трубите победу, ибо близко она».